Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня мы продолжаем беседы, которые начали в библейском лектории. Сегодня с 7 вечера до 8 вечера по Евангелию от Марка. Сегодня мы будем завершать изучение этого Евангелия. И мы приступаем к изучению 15 главы этого Евангелия, где с 1 по 5 стих говорится о суде у Понтия Пилата. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание, и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату». Почему иудейским служителям было необходимо подтверждение смертного приговора у Понтия Пилата? Потому что в то время законодательная власть отошла от еврейского народа, как и предсказал умирающий патриарх Яков, что Мессия придет тогда, когда скипетр и трость законодателя будут отняты от еврейского народа. Тогда царем был над евреями Ирод, который сам не был евреем по происхождению, а законодательная власть принадлежала римским оккупантам в лице Понтия Пилата, который мог утвердить смертный приговор или не утвердить его. Пилат спросил его, то есть Христа: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Чему же дивился Пилат? Он дивился тому, что обычно человек перед лицом грозящей казни, смерти, он всячески оправдывает себя. А здесь Христос именно как безгласный агнец идет на страдания вольные. И молчание Христа, и есть, кстати, свидетельство его невинности, подобно молчанию агнца, о котором говорится в пророчестве Исаии: как агнец безгласно он идет на страдания. Вот такое истолкование предлагает блаженный Августин. С другой стороны, оно, это движение Христа к страданиям, есть Божий путь победы над неправдой. Ефрем Сирин настаивает на таком истолковании, что перед лицом неправды лучше молчать, и молчание будет торжествующим, или отвечать совсем немногими словами. Но в некотором смысле, как настаивает Киприан Карфагенский, в этом судилище уже как бы пресокровенно указывается на страшный суд Божий. Ведь Пилат, человек из плоти и костей, он пытается осудить того, который будет судить всю вселенную, живых и мертвых, и тот же Пилат будет поставлен на суд перед ним. Христос проявляет как бы пример терпения, он учит и своим молчанием, когда слова уже ничего не могут сказать, то лучше не отвечать на те обвинения, которые нам предъявляют, потому что иногда молчание является более красноречивой защитой, чем нежели мы будем оправдываться, находить какие-то слова. И далее, 15 глава Евангелия от Марка, 6 по 15 стих, говорится о вынесении приговора. «На всякий же праздник отпускал он, то есть Понтий Пилат, им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Скорее всего, они были зелотами, то есть скинхедами того времени. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них, чтобы он отпустил на праздник Пасхи кого-то из заключенных. Он, то есть Пилат, сказал им в ответ: «Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его, Христа, из зависти. Но первосвященники возбудили народ с помощью каких-то манипуляций просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Конечно, с точки зрения римского права, Варава был серьезным преступником, потому что он совершил заговор и был виновником убийства человека, возможно, римского гражданина. И для Пилата было более правильнее, конечно, отпустить Христа, чем нежели Вараву. Но иудейские первосвященники, они манипулировали толпою. Толпа – это всегда неуправляемая стихия. И толпа всегда, выбирая между Христом и дьяволом, Христом и Варнавой, изберет Варнаву. А по отношению ко Христу толпа будет всегда кричать: «Распни, распни, распни его». С другой стороны, поведение толпы, оно очень переменчиво. Ведь всего несколько дней назад, когда Господь Иисус Христос входил в Иерусалим, эта же толпа приветствовала его словами: «Осанна сыну Давидову!» Но как переменчиво настроение толпы, особенно если ею манипулируют, и эти же самые люди, возможно, теперь уже кричат: «Распни, распни, распни его!» Поэтому то, что называется демократическим путем, на самом деле это есть путь манипуляций общественным сознанием. Нету и не может быть никакого демократического выбора. На самом деле есть манипуляции с мнением так называемого большинства, которое, как правило, не выражает точки зрения реального большинства, а является продуктом каких-то спекуляций по отношению с общественным сознанием. И блаженный Августин в своем труде о согласии евангелистов пишет: «Чтобы кто-нибудь не перенес сознание этого преступления с иудеев на воинов, В Евангелии сказано: «Был час третий, и распяли его». Внимательный исследователь обнаружит, что распяли его те, кто в третий час кричал: «Распни его!». То, что сделали воины, было совершено в шестой час. Вот блаженный Августин видит, что на самом-то деле Христа распяли именно в третий час, а не в шестой. Его распяла толпа, когда она кричала: «Распни, распни!». А воины римские, которые фактически распяли Христа в шестом часу, они только шли как бы на поводу этой толпы, против которой не мог ничего возразить и даже сам Понтий Пилат. Также Августин пишет в этом же трактате: «Марк, отличающийся краткостью, то есть евангелист Марк, изложение, хотел лишь упомянуть желание и попытки Пилата спасти жизнь Господа, когда он говорит: «Они опять закричали: распни его», то показывает, что они уже раньше кричали это. Когда же они просили отпустить им Вараву, Марк добавил: «Пилат сказал им, какое же зло сделал он». Вот так он кратко выразил то, что длилось долго. На самом деле, вот на чем настаивает Августин, один евангелист в некотором смысле дополняет другого. И меняя акценты в описании событий, они показывают нам как бы события с разных точек зрения. Как я часто привожу пример, каждый библейский стих – это как бы драгоценный камень, на который мы смотрим и видим разную окраску – бирюзовую, золотую, голубую, сиреневую, красную. А если мы чуть-чуть драгоценный камень повернем, то вся краска меняется. Там, где был бирюзовый цвет, оказывается янтарный, где был янтарный, там оказывается зеленоватый и так далее, и так далее. Итак, Иисуса, бив, отправляют на казнь. Киприан Карфагенский в своем трактате о благе терпения восклицает: «Тот, чьим именем его же рабы теперь бичуют дьявола и его ангелов, то есть бесов, сам был подвергнут бичеванию. Терниями коронован тот, кто коронует мучеников цветами вечности». Конец цитаты. Действительно, Христос несет поношение нас ради человек и нашего ради спасения. Он невинный занимает наше место. Это нас надо бичевать римскими бичами, оплевывать за то зло, за те постыдные грехи, в которых мы все себя запятнали. Как, например, в послании к римлянам апостол Павел пишет, это 3 глава, с 10 стиха и ниже, как написано: «Нету праведного ни одного, нету разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Но невинный занимает наше место на кресте и несет страдания нас ради человека и нашего ради спасения. И далее в Евангелии от Марка, 15 глава, с 21 по 32 стих, рассказывается о самом распятии. «И заставили проходящего некого кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Вот для чего это уточнение, что кто-то нес часть крестного пути, крест Спасителя на своих плечах. Это уточнение показывает нам, что Христос был настолько изнеможен, что он не мог сам нести крест, и он неоднократно падал под его тяжестью. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. Почему это место так называется? Гора Черепа или лобное место Голгофа. Сохранилось древнее предание о том, что это то самое место, где после смерти положили первого человека Адама. Его положили на этом холме, потому что потомки Адама не знали, что делать с его телом. И через некоторое время началось разложение тела, и людей особенно поразило то, как кожа, она истлела, сползла с его лба, и они тогда решили зарыть в землю, чтобы этим печальным видом мертвого праотца Адама не причинять себе страдания. Это место называлось Лобное или Гора Черепа Голгофа. И когда копали яму для того, чтобы закрепить крест, на котором распяли Спасителя, обнаружили череп. И, конечно, люди, которые все это делали, они не поняли, чей это череп. И когда крест был установлен с распятым Спасителем, то они начали утаптывать это место вокруг креста и подбивать камнями, чтобы крест был более устойчивый. И этот череп буквально вдавили в подножие креста, и кровь Спасителя мира, она в буквальном смысле стекала на голову Адама, первого человека. И в православной традиции мы видим изображение креста, и у подножья череп человеческий, который так и называется, голова Адама. Это и означают вот эти слова, и привели его на место Голгофу, что означает лобное место. И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Что это за состав вино со смирной? На самом деле это анестезия, это обезболивающее. Считалось, что если человек примет вино со смирною, или иначе это называлось вино, смешанное с желчью, смирну добавляли, чтобы смягчить вкус желчи, сознание его быстро затуманится, и он умрет безболезненно. Но Христос не принимает эту анестезию, он хочет до конца принять на себя страдания за все наши грехи и все наши беззакония. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его». То есть, а на самом деле мы знаем, что как бы это час третий, это когда вот толпа кричала «распни, распни», на чем настаивает Августин. Но реально его распяли именно тогда, когда кричали «распни, распни». То есть вина лежала на тех, которые одобряли его распятие, а не на тех солдатах, которые просто выполняли приказ своих командиров. Римляне вообще не понимали, кто это такой, кого они распинают. И была надпись «Вины его царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И православный крест, нижняя перекладина, одна часть перекладины выше другой. И та, которая справа, она выше, потому что справа был распят благоразумный разбойник, который покаялся и вошел в рай. А слева перекладина подножная, которая ниже, это другой разбойник, который не раскаялся и не вошел в рай. Причем мы знаем, что сначала оба разбойники злословили Христа, и тот, кто был распят справа, и тот, который был распят слева, и только чуть позже ситуация изменилась. А почему она изменилась, об этом чуть попозже. И мы читаем далее Евангелие от Марка, 15 глава, 28 стих. «И сбылось слово Писания, их злодеям причтен». То есть он был распят среди двух разбойников, как бы причтен к злодеям. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и уверуем. И распятые с ним поносили его. Вот здесь мы видим, что два разбойника поносили его. Как же ситуация изменилась? Почему один из разбойников перестал поносить его? На самом деле объяснение есть, и оно следующее. Когда вот тот разбойник, который был распят справа от Христа, услышал, что распятый от него слева, то есть Христос, молится за распинателей и просит Отца Небесного прости их, они сами не знают, что они делают, вот в этот момент этот разбойник понял, что это не человек, распятый рядом с ним. Только Сын Божий может проявлять любовь, пребывая в смертной агонии по отношению к тем, которые его распяли. И он увидел в нем Господа. Вот перемена, она была связана именно с этим. А то, что крест поручили нести некому кириньянину Симону, это объясняется тем, что они очень спешили. Они не хотели задерживать казнь, потому что все происходило в пятницу, и надо было до субботы окончить все это действие, потому что они реально спешили, чтобы не нарушить святость субботнего дня. Вот действительно беззаконие и празднование, как пророк Исаия говорит, беззаконие и празднование. Бог говорит у пророка Исаии: я ненавижу ваши праздники. Что это за педантичность в следовании предписаний устава праздника, чтобы убить человека как можно быстрее, только бы чтобы не нарушить субботу? Потому что по закону Божьему повешенного надо было успеть снять с креста, с висельницы до наступления субботы и успеть быстро похоронить. И мы читаем 15 глава Евангелия от Марка с 33 по 41 стих. Здесь описание смерти на кресте. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалось до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Действительно, когда Христос умирает на кресте, то солнце скрывает свой лик. И в книге Левит, там, где говорится об очищении рода человеческого, очень часто повторяется одна и та же фраза: «Солнце зайдет и очистится». Солнце зайдет и очистится. То есть, если кто-то осквернится, он должен омыть свое тело, свои одежды. А вот когда солнце зайдет, тогда очистится. А как это связано с солнцем? А что мы надежду на спасение, на очищение возлагаем на солнце? Это нелепо и для иудеев, и для христиан. Почему тут заход солнца? Речь идет о том, что когда Христос умер на кресте, тогда же солнце зашло, и весь мир очистился его страданиями, его смертью. Сначала страданиями, потом самой его смерти происходит очищение этого мира. Христос возглашает на кресте: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой», по-еврейски это «элакейну, элакейну, для чего ты меня оставил?» А откуда берутся эти слова в устах Христа? Он молится по псалтыре царя Давида, братья и сестры, научая и нас в самые трагические моменты нашей жизни молиться псалмами царя Давида. Это очень важно, когда мы не забываем об этом. Речь идет о 21-м псалме, 2-й стих, где мы прямо находим вот эти слова: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет». То есть они не понимали, что он произносит одно из имен Божьих. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». То есть люди были потрясены такими страданиями Сына Божия. А в чем заключались эти страдания? Конечно, не только в том, что он был распят, но прежде всего в том, что он взял на себя грехи всего мира. Он взял на себя всю мерзость наших грехов, наших преступлений и наших падений. Если человек, не дай Бог, совершит какое-то преступление, например, непредумышленное убийство, как человек будет мучиться всю свою жизнь? Христос взял на себя все грехи, все преступления, как непредумышленные, так и умышленные, и понес все это на себе. А так как грех и Бог – понятия несовместимые, это, конечно же, усиливало страдания Сына Божия. И люди, которые там находились, на Голгофе, они ощутили трагизм этой ситуации. Вот один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Ему показалось, что вот эти слова «Элои, Элои», более правильно, конечно, «Элокейну, Элокейну», они созвучны имени пророка Ильи, который по-еврейски звучит «Ильяху». Может быть, показалось, что он произносит «Ильяху, Ильяху», хотя он произносил именно «Элокейну, Элокейну», «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же, возгласив, громко испустил дух. Вот когда наступает момент смерти, это очень трагический такой момент, но это и кульминация нашего спасения. Действительно, мы куплены все дорогой ценою, ценою крови Сына Божия, ценою Его страданий. Блаженный Августин в трактате на Евангелие от Иоанна пишет, но это созвучно событиям, которые описаны в Евангелии от Марка: «Разве эти разбойники, распятые рядом с ним, испустили дух, когда захотели? Их держали оковы плоти, творцами которой они не были. Будучи пробиты гвоздями, они долго мучились на кресте, поскольку не распоряжались своей немощью. Господь же, когда восхотел, воплотился в чреве девы, когда захотел, сошел к людям, сколько хотел, жил среди людей, когда захотел, расстался с плотью. В этом сила, а не необходимость». То есть он добровольно избирает момент своей смерти, точно так же, как он добровольно избрал и момент своего рождения. И святые отцы обращали внимание на то, что смерть на кресте – это смерть с раскинутыми руками. И почему он промыслительно избрал именно такую смерть? Чтобы засвидетельствовать, что он как бы любящими объятиями с креста хочет заключить в эти объятия весь род человеческий. И далее мы читаем 38 стих 15 главы Евангелия от Марка: «И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, это капитасма, которая закрывала вход во святая святых, она разорвалась, потому что Дух Божий покинул Иерусалимский храм, Кадеш-Руах, Дух Божий покидает место Иерусалимского храма, он покидает синагоги, в которых молились все евреи, и теперь он станет достоянием новой церкви, церкви Иисуса Христа, когда в день Пятидесятницы этот же Дух изольется на апостолов Иисуса Христа, на учеников Иисуса Христа. Ефрем Сирин писал: «Завеса в храме разорвалась, и это было для того, чтобы показать, что Господь взял царство от них, то есть от евреев, и отдал другим, то есть христианам, которые будут приносить плоды». Другое толкование по аналогии с разорвавшимся занавесом, и храм будет разрушен, так как Дух, то есть Дух Божий, Кадеш-Руах, вышел из него, подобно тому, как первосвященник притворно разорвал свои одежды, Дух, то есть Дух Святой, разорвал занавес, обличив дерзкую гордость иудеев посредством действия своего над рукотворной вещью. Поскольку этим первосвященник разорвал свое священство и отбросил его от себя прочь, то Дух разорвал занавес надвое. Или иначе, в то время как деньги, которые Иуда бросил в храме, были отторгнуты и розданы, Господь отверг и разорвал завес входа, через который проходил Иуда, или это было за то, что они разделили одежды его, потому и он разделил занавес надвое, ибо даже когда сердцевина скалы раскололась надвое, собственно, их сердце не раскаялось. Действительно, в момент смерти Христа сама гора Голгофа, она раскололась надвое. Если кто-то бывает в Иерусалиме, он может увидеть эту трещину. Итак, мы прочитали: «Завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, сотник, стоявший напротив его», то есть напротив распятого Христа, «увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: истинно человек сей был Сын Божий». То есть сотник исповедует его Богом. И что такое сын, чей-то сын? Если отец человек, то есть сын его человек. А если отец Бог, то кем же является его сын, как не Богом? Света от света, Бога истина от Бога истина. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего, и Иосии, и Соломия. Вот бесстрашие женщин поражает, в то время как апостолы разбежались, кроме Иоанна Богослова, вот женщины, они не покидают Христа. И сказано: которые и тогда, как он, то есть Христос, был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, то есть со Христом, пришедшие в Иерусалим. Женская мужественность, она, конечно же, не может нас не поражать, потому что там, где мужчина мыслит рассудочно, наша сестра по вере, она будет иметь рассуждение в своем сердце. И это рассуждение всегда будет более мужественным, чем рассудочная логика. Апостолы в это время страха ради иудейского сначала разбежались, потом заперлись в Сионской горнице, пока к ним не придут сестры, жены мироносицы, и не возвестят им весть о воскресении Христовом. Далее в Евангелии от Марка рассказывается о погребении Христа Иисуса, и как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, как я уже сказал, у евреев, как и у нас, следующий день начинается с заходом солнца. У нас, у христиан, праздничное, например, воскресное всеночное богослужение совершается в субботу вечером. И у евреев тоже была такая традиция. Библия как бы не признает наличие ночи. В Библии сказано, и был вечер, и было утро, день другой. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Иосиф из Аримафеи, точно так же, как и Никодим, член Синедриона, Сангедрина, сначала они были тайными учениками Иисуса Христа, но перед лицом его трагической смерти они уже ничего не скрывают. И Иосиф Аримафейский, старец Никодим, член еврейского Сангедрина, Синедриона, они уже открыто начинают проявлять заботу о теле Иисуса Христа, чтобы было правильное погребение. Пилат удивился, что он уже умер, потому что Пилат, конечно, он за свою жизнь очень многих людей казнил, это римская стандартная казнь по отношению к римским гражданам, потому что римским гражданам отрубали головы, и Пилат, конечно, знал, сколько человек может провисеть на кресте, тем более он видел Христа и имел представление, что Христос, с человеческой точки зрения, это молодой человек, ему всего 33,5 года, и он не мог так быстро умереть. Так мог думать Пилат. Поэтому он и удивился. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. То есть, скорее всего, он даже не поверил. Поэтому он позвал сотника и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, вот этот Иосиф из Аримафеи, человек богатый, он также называется богатым, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницей, вот та самая так называемая Туринская плащаница, и положил его в гробе, то есть в пещеру. Гроб в те времена, это не гроб в нашем понимании, это пещера, куда клали мертвое тело, завернутое в плащаницу, и вход в пещеру приваливался камнем. И положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Вот здесь мы видим, как жены, позже они будут названы жены мироносицы, они не оставляют Иисуса ни в каком случае. Они всегда рядом, и они готовы проявить свою любовь по отношению к нему. Так как все спешили с погребением Христа, потому что приближалась суббота, не было совершено омовение тела, и тело не было умащено миром для того, чтобы оно благоухало, как это было принято у иудеев. Но, собственно говоря, блудница, которая омыла его голову драгоценным миром, ноги омыла драгоценным миром и отерла волосами, она уже приготовила его к погребению. Беда достопочтенный, истолковывая слова, сняв его, обвил плащаницей, пишет: «Скромное погребение Господа есть осуждение суетности богатых, которые и в могилах не могут обойтись без богатств. Отсюда происходят церковные обычаи, по которому жертва на алтаре приносится не на шелке или на цветастой ткани, но на льняной, подобно тому, как тело Господа было погребено в чистом холсте». Конец цитаты. Оказывается, в древности антиминсы не делались из шелка, а из простого льна, потому что сам царь царей, Господь наш Иисус Христос, он был обвит простой тканью. А Афанасий Александрийский в своем послании к Эпиктету писал: «Неразумное утверждают те, кто говорит, будто слово превратилось в кость и плоть», то есть Логос Христос. Если бы было так, то не нужна была бы гробница, потому что тело само собой сошло бы на проповедь бывшим в аду духом. А ныне Слово, то есть Христос Логос, сошло проповедовать. Тело же сохранил на Голгофе Иосиф Аримафейский, обив его плащаницею, и всякому стало ясно, что Слово не было телом, но что тело принадлежало Слову. О чем здесь пишет Афанасий Александрийский? Он пишет о том, что тело, оно мертвое, оно снимается с креста и относится в пещеру, в гроб, приваливается камень, а душею, душою Христос сходит в ад и проповедует в аде, а момент воскресения Христа он душею выводит из ада души заключенных в ад ветхозаветных праведников. Именно этот сюжет мы видим на православной иконе воскресения Христова. Конечно, может возникнуть вопрос, а если в Иисусе Христе божественное и человеческое нераздельно, неизменно, неразлучно, хотя и не слиянно, а когда человеческая душа вышла из тела Иисуса и сошла в ад, а тело было положено в гроб, божество оставалось с чем? С душою или с телом? Отвечая на этот вопрос, богословы говорят, божество не отделилось ни от тела, ни от души, которой душою Христос сошел в ад и там проповедовал, и облистал ад сиянием божества. Ибо человеческое и божественное во Христе неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. И 16 глава Евангелия от Марка. Это как бы итог всего этого текста. По прошествию субботы, то есть когда можно было выходить из дома, что-то делать, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Ведь они знали, что из-за поспешности в Страстную Пятницу никто не омыл тело и не помазал. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца, то есть в Страстную Субботу Христос, как господин субботы, соблюдает заповедь покоя, лежит его тело в гробе, но душею он проповедует в аде. А когда суббота кончается, весьма рано, в первый день недели, мы этот день называем воскресным днем, приходят ко гробу при восходе солнца, и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. Опять же, вот рассудочный мужчина, он бы рассуждал, а как это пойду? Туда охрану поставили, к этому камню, который привален к двери гроба. Там печать положили первосвященники, чтобы никто не открывал этот гроб. Конечно, мужчины не пошли бы. И они не пошли никуда. Они сидели запертые в Сионской горнице, все апостолы. Страха ради иудейского, они там тряслись от страха и боялись выйти куда-либо на улицу. И далее мы читаем, и взглянув, видят, то есть жены мироносицы приходят, камень отвален, стражи нету, все разбежались от чуда воскресения Христова и от величия света, который воссиял в ночи воскресения Христова. И взглянув, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. То есть даже женщины не могли бы его сдвинуть, все вместе, тем более два воина. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Они не могут понять, что происходит. Он же... Этот ангел, которого они приняли за юношу, говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам, и, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. В каком смысле они никому ничего не сказали? То есть по дороге, пока они бежали к Сионской горнице, они никому ничего не сказали. Но когда они приходят в Сионскую горницу, они обращаются к апостолам со словами «Христос воскресе!» Так настаивает церковное предание, а в ответ молчание. Никто из апостолов не ответил «Воистину воскресе!» И правда, потом мы знаем, там Петр побежал туда, Иоанн побежал туда, потому что для них сама эта весть о чуде воскресения являлась чем-то совершенно невероятным. Давайте посмотрим истолкование блаженного Августина. Это одна из его проповедей. «Спаситель умер, но смерть низвергнул. В себе он покончил с тем, чего мы боялись. Он взял ее, то есть смерть, на себя и поверг ее, как лучший охотник. Он поймал льва и убил его. Где смерть? Ищи ее во Христе, ибо ее уже нет. Она была, но в нем умерла. О жизнь, смерть смерти, имейте добро в душе, и смерть также вас умрет». Что произошло в голове, произойдет и в частях тела. Умрет и в нас смерть, но когда? В конце мира, в воскресение мертвых, в которое мы верим и в котором не сомневаемся. Если наш глава Христос воскрес, то и Христовы переживут такое же воскресение. И в день Светлой Пасхи мы воспеваем: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». И далее в окончании 16 главы Евангелия от Марка, 9 по 13 стих, говорится о явлении Марии Магдалине и двум ученикам Христа. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов, то есть ранее изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». То есть они пребывали в страхе, плакали и рыдали. Но когда она сказала: «Христос воскресе», но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. То есть они не ответили: «Воистину воскресе». «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Это Лука и Клеопа, это событие описывается в Евангелии от Луки. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». Но и им не поверили, то есть действительно было трудно поверить в это чудо. И давайте посмотрим, что пишет, опять же, блаженный Августин. «Явился Иисус, глазами его видели и не узнавали. Учитель шел с ними по дороге», это с Лукой и Клеопой, «и сам был путем, но они все еще не шли по этому пути. Он нашел их сбившимися с дороги. Покуда Иисус был с учениками до страдания своего, он все им предсказал, что ему предстоит страдать, умереть и в третий день воскреснуть. Он все предсказал, но его смерть вызвала у них помутнение памяти. Вид его на кресте стал таким потрясением для апостолов, что они забыли, чему он их учил, не ожидали его воскресения и не держали в памяти его обещания». Конец цитаты. Вот эта цитата – это одна из проповедей блаженного Августина. И далее говорится о явлении 11 ученикам на вечере, где страх ради иудейского, они находились дверями затворенными. «Наконец явился самим 11 возлежащим на вечере», то есть они с ним были вместе на Тайной вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, то есть не поверили ни женам мироносицам, ни Луке и Клеопе, и сказал им: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Эти слова он же произносит на горе Вознесения. «А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Действительно, поверить в слухи о том, что он воскрес, было очень сложно. И это вообще сверхчеловеческих сил проявить такую веру. Но вера сама по себе есть добродетель. Ведь она вменяется в праведность. Как и надежда, и любовь – это тоже добродетели. Теологические добродетели. А первая теологическая добродетель – это вера, с которой все начинается, ибо в Писании сказано, что приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, а самый высший добродетель – это любовь. И окончание Евангелия от Марка. «Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо, это с Елеонской горы, и воссел, одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействие и подкрепление слова последующими знамениями. Аминь». И давайте посмотрим текст из проповеди Льва Великого, святителя Льва Великого, Папы Римского. Он восклицает: «Как в праздник Пасхи причиной нашей радости стало воскресение Господа, так теперь повод нашей радости – Его вознесение на небеса. Со всей надлежащей торжественностью мы вспоминаем этот день, в который наша слабая человеческая природа вознесена была во Христе над всем воинством небесным, над всеми чинами ангелов, над всеми силами небесными, до самого престола Бога Отца. Согласно этому порядку божественных деяний мы утверждены и прочно укреплены. И еще удивительнее представляет себя благодать Божия, когда то, что заслуживает нашего почтения, скрыто от глаз людских, а вера не отступает, надежда не гаснет, любовь не холодеет. Возлюбленные, чтобы мы были в состоянии пребывать в этом блаженстве, Господь наш Иисус Христос, установив все касательно проповеди Евангелия и таинств Нового Завета, на 40-й день после воскресения в присутствии учеников был взят на небо. Так окончилось его пребывание с нами во плоти. Теперь ему предстояло быть одесную Отца до исполнения времен, предназначенных для умножения церкви сынами ее. И тогда в той же плоти, в которой он вознесся на небеса, он придет судить живых и мертвых. Видимое присутствие нашего Искупителя перешло в таинство, и чтобы вера становилась превосходнее и крепче, за видимым последовало учение, силе которого следуют освященные высшим светом сердца верующих». Конец цитаты. Евангелие от Марка оканчивается свидетельством о вознесении Христа Иисуса на небеса. И из книги «Деяний святых апостолов» мы знаем, что когда облако взяло его из вида, то перед апостолами предстали два белоснежных ангела, которые сказали: «Как вы видите сего Христа Иисуса, вознесшего на небо, так он и вернется». И с этого момента вся история церкви становится историей ожидания, когда же вновь Христос явится в реальность этого мира. И вооруженные вот этой верой в грядущую во втором пришествии Христа, апостолы покидают Елеонскую гору и начинают совершать свой апостолат, свое свидетельство о воскресшем и вознесшемся на небеса Христе Иисусе. И тот факт, что Он воссел, одесную Бога Отца в человеческом теле, даст основание апостолу Павлу сказать, что во Христе Иисусе и мы уже восседаем на небесах, одесную Бога Отца. Ибо все, что делал Христос от рождения до Голгофы, от Голгофы до Вознесения, все это было нас ради человек и нашего ради спасения. Я сегодня с радостью оканчиваю наши беседы по Евангелию от Марка. Сегодняшний день было сразу две беседы, одна с 7 вечера до 8 и вторая завершительная с 9 до 10. Если я буду жив, Господь позволит, в следующий раз мы соберемся здесь, в этой студии, и примем решение, какую очередную библейскую книгу мы будем изучать в библейском лектории с 7 до 8 вечера. И опять вернемся к формату вопросов и ответов в режиме с 9 до 10 вечера. Я всех благодарю за молитвенную поддержку при осуществлении этого цикла бесед на Евангелие от Марка. И в завершение помолимся о здравии Екатерины, Нины, Ольги, Ольги, Владимира, Анастасии, Владимира, Андрея, Ирины, Тамары, Игоря, Георгия, Веры, Натальи, Ильи, Александра, Ольги, об упокоении митрополита Николая, убиенной Натальи, Григория, Екатерины, Николая, о Ольге, Екатерины, Бориса, убиенного Авраамия, Марии, Евгения, Николая. Как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос!